вечер. Это экстракт. Но основные события, вероятно, вам уже известны. И нет сомнения, что вы знаете о том, что в Кремле завершились переговоры Уиткофа, Кушнера, Дмитриева и Путина. И хотя исход этих переговоров был абсолютно предопределен, говорить было категорически не о чем, тем не менее эта заседаловка продолжалась 5 часов. Ну, возникла справедливая версия, что, возможно, стороны резались в домино или выбирали друг у друга блох. Но, как сообщили очевидцы, первые 20 минут переговоров были еще ничего, но потом начались печенеги. То есть спецпредставитель Дмитриева краснее сообщил, что переговоры были, вот то, что называется, продуктивными, но продукт лучше никому не показывать. То есть это был очередной бессмысленный акт бессмысленного, но бесконечного спектакля под названием «Хохот кремлевского мертвеца». Но к этой постановке, похоже, даже Трамп потерял всякий интерес. Суть ее сводится, этой постановки, этого сюжета, к тому, что кремлевскому упырю предлагают не пить человеческую кровь, а упырь хохочет, отказывается, потому что знает, что если он не будет пить кровь, то быстро сохнется до размеров обыкновенного клопа. И заметать эти скандальные следы вчерашних переговоров, разумеется, доверили Пескову. Ну, он мастер. Мастер действительно напускать туман в тему и языком абсолютной лжи. Он владеет не хуже Путина. И Песков сообщил, что вот не совсем правильно говорить, что Путин полностью отверг американский план. Тем не менее, мы видим, что да, русские стали гораздо наглее. Все. И пупс, переросток Дмитриев, он почти сморкается в Уиткофа. И Ушаков, поводя тяжелым, как окорок, наливным рылом, демонстративно забывает имена американцев, маркируя их как эти два человека. Неудивительно. Наглость неудивительна. Дело в том, что страх перед Трампом и Соединенными Штатами в Кремле почти испарился. Главная и единственная ставка русских на мягкотелость и нерешительность Запада. И, в общем, они опытным путем установили, русские, что вся громыхучесть Трампа, ну, это такая же, вероятно, бутафория, как и позы Макрона. Трамп тоже по разным причинам ни на что не решится. Но вот полной уверенности в том, что противник безвреден, у кремлевских людоедов еще нет. Поэтому они вполне готовы сыграть парочку переговорных спектаклей, о чем и сообщил Душечка Песков. Действительно, весь расчет Путина только на бесхребетность мировых лидеров. Сам-то он себя среди них чувствует таким насильником-рецидивистом в институте благородных девиц. Но, впрочем, как всякий урка, он и пуглив. Он готов бросить ножик и застегнуть штаны. Но только если поймет, что пришел настоящий начальник, что начальник сердится и может пустить в ход табельное оружие. И сейчас, конечно, Путин. Путин вертит головой, недоумевает, почему никто, собственно говоря, так и не появился. Он не может поверить своему счастью. Вероятно, можно констатировать, что Трамп, что удивительно, по человеческому калибру оказался меньше даже Путина. Вне зависимости от того, какой у Москвы есть компромат на него, если есть. А мы не забываем, что пока весь всякий компромат в Москве на Трампа, он относится к области конспирологии. Подтвердится тогда, будем говорить по-другому. Тем не менее, вот это откровенное братание с людоедом, потворство русским дикарям измажет имя Трампа таким дерьмом, каким никогда не измазали бы его никакие самые грязные эпштейновские показания или даже конспиративные видосы КГБ о забавах Трампа в Москве. Вот не вполне ясно, способен ли Трамп эту простую вещь понять. И Трамп, уклоняясь от мелкого, по нынешним-то временам, позорчика, он может получить и в лоб, и в зал такой атомный кол, который внуков его заставит стыдиться родства с дедушкой, который когда-то кусочка уха оказался президентом США. Конечно, любой позор, любой скандал на самом деле обойдется Трампу в 1000 раз дешевле, чем предательство имиджа Америки и чем альянс с людоедами. Ну, впрочем, я понимаю, что у всех уже зудит велик соблазн поставить точку и проститься со всеми надеждами на Трампа. Тем не менее, давайте не будем торопиться. Окончательный финальный вывод о Трампе делать еще рано. Возможно, он сам делает мучительный выбор, понимая, чем грозит ему одна ситуация и вторая. Не стоит хоронить версию. Кстати, не стоит хоронить версию, что он действительно просто не понимает, с каким злом в лице России он имеет дело. И это неудивительно, потому что для человека его уровня понимание природы этого зла, ну, скажем так, малореально. Трамп настолько абсолютно безграмотен, что он действительно может не понимать, что происходит, и не понимает ни происхождения этой войны, не потребности России. Ну, по крайней мере, его это братва на переговорах. И блаженный спекулянт Уитков, и второй, как говорит Ушаков, второй человек, они в русском вопросе блещут оба неподражаемой совершенно серостью. Ну и не надо забывать, что оба этих вашингтонских бублика и Уитков, и родственник Трампа, они имеют дело с высокопрофессиональными лгунами и разводилами. Лгунами и разводилами, которые поднаторели на допросах, обысках, мордовании политических интеллигентов. Ведь именно тогда, именно в тех условиях Путин и формировался, как любит говорить, как личность. И он для себя отстаивает единственную возможную для него форму существования. Ну, вы, вероятно, знаете, да, про то, что до сих пор существуют племена каннибалов. там Форы, Исидоны, Вари, Каравай, Танкава нет, Танкава сейчас уже не занимаются, а Танкава были людоедами в XIX веке. И вот, например, Форы и Караваи, когда они не имеют возможности сожрать человека, они реально голодают. Они убеждены, что всякие там бананы, тыквы, звери в джунглях абсолютно непригодны в пищу. Ну вот точно так же и Путин. Он уверен, что кроме насилия, репрессий и войны никаких других форм жизни не существует. Более того, если не будет репрессий, насилия и войны, так он, Путин, становится трагически никому не нужен. И вот, отстаивая свое право есть человечину, дикари, как правило, проявляют удивительную, я бы сказал, изобретательность и хитрость. Почти как Ушаков, Путин и Дмитрий в Кремле. У них где-то все-таки в глубине теплится страх, что у коварных белых есть какой-то способ, который может помешать им отгрызать ноги и жевать сердца. Поэтому они гонят пятичасовую пургу про печенегов. Ну вот тут в интернете довольно популярным стало выступление Карла Навроцкого, президента Польши. Полякам, конечно, повезло с президентом, потому что, в отличие от всех остальных деликатных, нежных, толерантных ждунов Европейского Союза, Навроцкий понимает абсолютную бессмысленность любых переговоров с Путиным. И в этом маразматическом мюзикле под названием «Пляски кремлевского мертвеца» Карл Навроцкий участвовать явно не желает. Ну, по нынешним временам это уже кое-что, потому что даже простая политическая трезвость – это огромная редкость нынче. Президент Польши, это я читаю официальное сообщение, выступил с резкими заявлениями, обвинив Россию во лжи, стремлении к разрушению, что с русскими ни в 19-м, ни в 20-м, ни в 21-м веке невозможны никакие соглашения. Там есть только ложь, только желание отнять жизнь и желание уничтожить. Но вы знаете, что даже проявленный Навроцким вроде бы ужасный радикализм, он все равно не дотягивает до той кондиции, которая сегодня необходима, чтобы маньяка в Кремле обезвредить. Ведь, как я уже говорил, Гордиев узел в войне, войны в Украине разрубается за сутки. Вот ровно столько времени необходимо, чтобы развернуть на Донбассе это первую дивизию НАТО. И нет разницы, какую именно. Там вот, к примеру, есть польская изумительная дивизия имени Казимира IV, Ягеллончика, если не ошибаюсь. И увидев это колыханье натовских знамен вслед за тем, кто осмелился прорвать кокон робости и толерантности, а вслед за этим боевым корпусом, конечно, опомнились бы все. И пришли бы туда, и гальские, и германские легионы вступили бы. Британцы и румыны расчехлили бы стволы своих артиллерийских расчетов. И не пикнула бы Россия. И не полетели бы никакие бомбы. Вот это бы реально напугало Путина. И вот тогда бы все кончилось мгновенно, без единого выстрела. И русские орки бежали бы, бросая каски жирных генералов своих, знамена, унитазы и даже недопитую водку. и драпали бы, вероятно, до самого Ростова. А двуличного дядюшку нашего Трампа, наверное, скрючило бы. А Путин бы добровольно мумифицировался и лично залег бы в мавзолей. Ну, возможно, в этом появлении европейских легионов, если бы кто-нибудь хоть на это решился, было бы некое нарушение политической деликатности и всех этих дурацких соглашений. Но человечество испытало бы такой острейший приступ счастья, что на нарушение никто бы не обратил внимания. И вот удивительно, сколько у нас там их в Евросоюзе. Сколько? 27 премьеров, 27 президентов, 27 оболтусов. Никого нет среди них, кто мог бы подать пример остальным. И ведь это был бы, кстати говоря, уникальный, сильнейший способ разметать игру Трампа. Я уж не говорю про Путина. Стоило вообще такое сделать одному, пусть даже ценой своей власти, законности, тут же вписались бы все. Нужна решимость. Нужно умение нарушать правила, пересекать сплошные, вставать в рост над окопом и лучше, конечно, с большим-большим томагавком в руках. Потому что, повторяю, вся ставка Путина, все его расчеты только на бесхребетность, только на трусость, которая возведена в норматив. Его расчет Путина на трусость военную, на трусость политическую и на трусость человеческую. И на то, что Запад выберет трусливый комфорт и для себя, и для своих стран. Да, там на Западе в правительствах очаровательные люди. Но, тем не менее, мы видим, что путинский расчет пока верен. При том, что все абсолютно уже все понимают и толкают правильные речи, ну, разной степени накаленности. Но, что интересно, среди вождей свободного мира не рисуется никого пока, кто мог бы стать в этом смысле на одну доску с Зеленским. И дело не в том, что Зеленский чем-то особо хорош или талантлив. Гениев, как известно, не существует. Любые выдающиеся люди – это всегда продукты эпох, обстоятельств, моды, среды. Среда делает одного гением, а второго – ничтожеством. Зеленский отнюдь не выдающийся человек, но он откован. И вот эта тяжелейшая кровавая война с племенами русских людоедов – отковала его, отформатировала и закалила, превратив из оковалка в клинок. Нет сомнения, что если бы Мерц, Макрон, Стармер прошли бы такую же абсолютно обработку, такую же запрессовку, такую переплавку, такую отковку, наверное, и они были бы не хуже Зеленского. Потому что, ну, несмотря на все свои дикие, поверьте мне, недостатки и весьма-весьма, я бы сказал, низкое биологическое происхождение, люди как материал, ну, не такая уж гадость. И из этих людей при известном стечении, ну, извините, среда делает даже Эйнштейнов, Ламетри, Лапласов, Павловых. А уж национальный боевой лидер – это, в общем, изделие сильно попроще, чем там Макс Борн или Рише. Гениев нет. Миллионы обстоятельств делают из типового человеческого материала либо Зеленского, либо проходимца Орбана. Зеленский, кстати говоря, на наших глазах переплавился и отковался. И, в общем, на всей территории Евросоюза пока лишь его одного молот войны отковал в лидеры. И от этого факта никуда не деться. Потому что вот как среда, как русская традиция, как КГБ, как закон подлости, доносов, расизма сделали Путина гадиной, а он не мог в обстановке России ею не стать. Точно так же, ну, скажем так, на расстоянии пары тысяч километров создался и его антипод, которого создавал Майдан, война и так далее. Я понимаю, что есть там Кая Каллас, есть фон дер Ляйен. Они прекрасны, они точны, они умны. Но их умения распространяются только на ту сферу, которая очень сильно себя уже скомпрометировала, потому что Евросоюз стал посмешищем со своими озабоченностями, со своими беззубыми коалициями и заседал. Тем не менее, и у Евросоюза в этой ситуации появляется, в общем, лакомый, серьезный шанс. Европейцы ведь они привыкли таскаться хвостиком за Штатами, за своим старшим братом. Но сегодня Штаты настолько откровенно братаются с маньяком и так затянули эти свои дурацкие танцы, что существенно обесценили свои истинные намерения, если они у них вообще есть. То есть история дарит Европе сказочный шанс очухаться. Она им, скорее всего, не воспользуется добровольно, нет. Если ее не заставит очухаться, большая война или некие катаклизмы. Вот война действительно может. К сожалению, умением будить народы от комфортной дремоты обладают только события вот именно такого типа. Путин, кстати говоря, уже сел на корточки, уже сплюнул в расщелину между зубами и сообщил о том, что вот он готов сейчас. Сейчас готов драться, прямо сейчас готов драться с Европой. Ну, действительно, это сообщение могло бы не так давно быть сенсацией, но все уже ко всему привыкли. Да и понятно, что он не только готов, он, несомненно, живет этой мечтой и сделает все, чтобы она сбылась. И дерьмовой собственной армии и бессилие собственной армии его не остановит. И это не мое желание, скажем так, в очередной раз поднять лапу и помочиться на идола россиян. Абсолютно все. Все. Что делает Путин в стране, есть подготовка к лютой глобальной многолетней войне с противником, который стократно превосходит Украину по всем потенциалам. Кстати говоря, писателю Акунину сегодня добавили срок, к счастью, заочный, и теперь писатель Акунин осужден на 15 лет колонии строгого режима. Ну, поймите, да, тот, кто допускает, хотя бы допускает возможность мира, никогда не будет усиливать антивоенные репрессии. Но это так, к слову. Россия, впрочем, не обратила внимания на 15 лет любимому своему писателю. Россия до сих пор пока сильно озабочена тем, как ей довести Долину до инфаркта. Долинский скандал стал все равно и продолжает оставаться темой номер один. Ну а зачем доводить до инфаркта? Можно просто по углам зрительного зала концертного разложить беляши. с крысиным ядом, и Долина все сделает вообще сама. Сама найдет по запаху и сама съест, не прерывая, возможно, пение. Ну, Россия блещет в остальном. Вот не случайно главной пословицей русского народа была любимая пословица: «И Христос бы воровал, кабы руки не прибили». Вот это вот тотальное воровство всего, до чего можно дотянуться, в 21 веке тоже остается главной традицией и генеральной скрепой России. Когда у Российской Федерации, у космонавтики возникли неразрешимые проблемы с полетами, Илон Маск, у которого есть советник, кетамин, этот кетамин посоветовал Маску поверить в честность россиян и в святость братства астронавтов. И тогда Илон Маск зачем-то включил русского космонавта Артемьева в программу свою знаменитых полетов. И спустя всего пару месяцев космонавт Артемьев был пойман на краже технической документации всей программы и выгнан из нее, разумеется, к чертовой матери. А вот, кстати, важная такая, я бы тоже сказал, характерная и любопытная информация. Помните Даню Милохина, который то с розовыми, то с желтыми волосами, то в повалку на экономическом форуме. В общем, балбес, тиктокер, баловень судьбы, миллионщик, не знаю, в долларовом, вероятно, варианте, в прошлом. Ну и идол всей безмозглой молодежи Даня Милохин работает нынче доставщиком пиццы в Дубае. Причем работает всерьез, не для стримов, не для понта, а просто для того, чтобы прокормиться и выжить в реальности чужого мира. Да. Разумеется, патриоты Российской Федерации вот прямо оргазмируют от счастья, злорадничают как могут. Вот им невдомек дуракам, что свобода очень дорогая штука. И она стоит любых жертв. Особенно свобода от спятившего фашистского маньяка и от его холопьего стада. Ну, трудно сказать, удастся ли именно Милохину выдержать все испытания эмиграции, но если он выдержит, то из былого дурачка и синеволосого кривляки он превратится, вероятно, в крупную фигуру. Вообще война обожает расставлять все точки над «и». Сделала она это и в 2022 году, расставила точки. Она разделила огненной пропастью рабов и людей свободы. Тех, кто отказался жить по указке слабоумных депутатов и пещерных КГБшников, насчиталось ничтожно мало на 140-миллионную страну. А вот стадо холопов, вот оно оказалось бескрайним. И русский народ быстро научился блеять, греметь колокольчиком и демонстрировать свою полную принадлежность к послушной массе. Но это их выбор. Они сами себя сделали маленькими людьми. Они сами себя маленькими людьми назначили. А маленькие люди, они всегда ищут комфорта и безопасности. Они полагают, что целостность их шкуры, целостность их мяса обеспечивается только принадлежностью к стаду и забором загона. Но это вообще подобные мысли, это вечное заблуждение всех мычащих и всех блеющих. Запоздалое прозрение приходит только тогда, когда стадо из загонов перемещают в забойницах. Но предупреждать их об этом бесполезно. Они уже переродились, они уже не верят. Ну, это, кстати, к вопросу еще возвращаемся к теме Милохина. Конечно, знаете, и среди тех, кто выбрал свободу и оказался в эмиграции, даже среди них не все благополучно с головами. Но это настолько смешно и забавно, что это неблагополучие можно простить, потому что это безобидно по сравнению с тем маразмом, который генерируют идеологи режима. Выяснилась любопытнейшая вещь. Очередной президент России был весной этого года выбран в Берлине. И это, как ни трудно догадаться, Кара Мурза, который теперь в своих визитках, вероятно, пишет, что является президентом хороших русских. Это не шутка. Но это настолько забавно, что, я надеюсь, гнева ни у кого не вызовет. Потому что, ну вот, даже на свободе оказавшись, тоскуют русские по начальству и мечтают сохранить свою связь с русским народом. И, главное, с эмоциями этого народа. Но эмоции – это важная и любопытная штука. Но вот эмоции оставшихся, они не имеют значения. Не надо преувеличивать. Эти эмоции не создают критической эмоциональной массы, которая может вспыхнуть или рвануть. Соответственно, этой эмоциональностью можно пренебречь. Но она важна там для билетристов или для тех, кто любит утешать. Но для понимания принципиальных вопросов происходящего это все несущественно. Потому что, ну, я уже говорил вам, что история, особенно вот история наглядная, актуальная история, она ничем не сложнее химии, даже, наверное, проще. Потому что если вы хорошо знаете там свойства сероуглерода, вы легко можете предсказать реакцию этого сероуглерода с иными чистыми элементами или комбинациями элементов. И реальность даже, она проще химии. Реальность людская, историческая, она состоит из гораздо меньшего количества элементов, особенно реальность русская. По сути, она довольно примитивна. И здесь мы честно должны сказать, что это война, а это пузырь, и Путин, и война – это пузыри, родившиеся вот в этом гноище, в трясине русского болота. И народ в гораздо большей степени виноват в войне, чем Путин. Путин, он просто освободил эту вековую энергию народной злобы, расизма, безысходности. Ну, знаете, как из атома добывают энергию, разрушая его. И все народы, конечно, в общем, не подарок, они все жестоки в войнах. Никаких исключений нет. Потому что и войны, и народы в общем и целом, конечно, ужасные. И поэтому столько усилий люди приложили для того, чтобы войны стали невозможны. Ну вот, просят примеры. Да вы знаете, ну можно привести русский пример. Там взятие Нарвы в 1704 году и обозленные сопротивлением Нарвского гарнизона, там были шведы. Русские, когда Нарву взяли, ну, там трудно было не взять, русских было 45 тысяч, а гарнизон насчитывал от силы 3 тысячи, то русские солдаты соревновались в том, кто за раз нанижет на штык больше грудных младенцев шведских. И особенно отличались в этом деле рядовые Семеновского полка. Ну и я уж не говорю про изнасилование жен офицеров-солдат, шведок. и про то, что убивали всех. И даже есть легенда, которую очень трудно проверить, что в своих зверствах русские были настолько омерзительны, что Петру Первому для того, чтобы остановить эту вакханалию, пришлось публично заколоть русского солдата. Хотя, давайте будем откровенны и не будем друг с другом лукавить, подобных историй множество в любой армии любого вообще народа. Именно поэтому, в общем, война нынче – это инструмент дегенерата. Хотя вот мы сейчас вернемся на секундочку к переговорам, потому что Wall Street Journal. Невозможно игнорировать, что, оказывается, столь солидные издания уже понимают суть происходящего и пишут, что у России нет будущего, если она не продолжит борьбу за Украину до тех пор, пока Украина не будет полностью интегрирована в состав России. Вот такими удивительными... То есть, разумеется, Wall Street Journal пишет это не в одобрительном смысле, но глубинные истинные помышления, да, уже считываются. И этот разговор про отсутствие будущего абсолютно справедлив, но у России в любом случае нет будущего. Путину не выиграть в этой игре. Покорение Украины такое, как оно видится Путину и идеологам Кремля, возможно только ценой надрыва всех сил России и такого множества шокирующих военных преступлений, что Россия станет уже не полуизгоем, но просто вот проклятой территорией. И не только там для щепетильной Европы, но даже для дикарей Газы и Ирана. Путин не рассчитал силы ни свои, ни украинские. Он не рассчитал последствия. Из этой войны Россия может выйти только с оторванными руками и ногами, покрытая толстым слоем кровавой грязи и позора. Более того, раны, которые она неизбежно получит. В этой войне либо убьют ее быстро, либо убьют ее чуть медленнее. И знакомство с ней после всего того, что она вынуждена будет совершить, если ей удастся осуществить свою мечту хотя бы с Краматорской агломерацией, хотя бы с захватом Донбасса, ну, знакомства с Россией будут стесняться уже и Индия, и Китай, и даже, вероятно, Нигер. Потому что любое продвижение по всем территориям, вероятно, уже можно осуществлять только по шею в крови. Для России нету выхода из этой ситуации никакого. Только позор, только государственная смерть со всеми последствиями вроде демонтажа или там гражданской войны и всеобщего хаоса. Но в этом нет ничего удивительного, потому что дурак Путин впутался в ситуацию, которая намного превышает его умения, его способности. Все было очевидно, но он слеп и глуп. Есть вот придуманный сценический образ многоходовщика и игрока. Но это театр, дешевый театр для русского плебса. Ему негде было научиться играть в такие игры. У него нет никакого опыта в сложном ремесле. Бить пепельницей интеллигента на допросе в КГБ Ленинградской области – это не тот опыт, который позволяет грамотно решать судьбы войн и народов. Ну, впрочем, Россия и дальше будет засасываться в очко этой войны. А Путин так капитально обделался, что ему уже даже нет смысла ни снимать штаны, ни их застирывать. Впрочем, тут появился план, который, в общем, подтверждает, что американцы думают и пытаются найти выход. Так называемые спорные территории, вот тот кусочек Донбасса, не достается ни одной из сторон по американскому новому плану, а будет образовано новое независимое государство под эгидой и управлением ООН. Несколько лет это государство существует, формируется, а затем проводит референдум о том, с кем они хотят быть. С Украиной или с Россией, если она еще будет существовать. Потому что это тоже вариант поражения России. План приписывают не кому-нибудь, а лично самому Трампу. И это самое главное на сегодня. Все остальные подробности сегодняшних событий. Смотрите телеграм-канал. Событий сегодня немного. Напоминаю о возможности и необходимости заказать книгу «Происхождение гениальности и фашизма». Слава Украине! Живи Беларусь! И напоминаю о семьях политзаключенных. Если вы благородные люди, если вы ненавидите Путина и войну, у вас есть возможность безопасно для себя заявить об этом, помогая семьям тех, кто получил огромные сроки и сейчас находится в лагерях. До свидания, уважаемые.